Осень в этом году наступила рано. Было всего лишь начало сентября, а дожди уже размыли большаки. Поэтому продвигаться по ним на повозке, груженной хрупким оконным стеклом, было делом не из легких. Повозку тащили два откормленных вала. Ее колеса, тяжелые и неуклюжие, давно завязли бы в грязи, но Аким Егорович натянул на них широкие кожаные обода собственного изобретения. Профессор нарядился греческим купцом из Херсонеса и вживил себе в мозг с помощью технологий 22 века диалект, на котором разговаривали в таврических городах 13 века. В попутчике он взял Володю, дальнобойщика из середины 21 века, новичка, только что вступившего в хронографическое общество.
«Никогда не буду больше жаловаться на российские дороги в своем веке», стонал тот при каждом подскакивании на бесчисленных ухабах.
Город открылся взором путешественников во времени, когда они выехали из леса, и вдоль дороги потянулись уже убранные поля. Замковая гора была заключена в кольцо мощных рубленных стен. Окольный город, занимавший соседнюю гору, был укреплен приземистым частоколом с редкими и не такими высокими, как у детинца, башнями. Погода была сырая и холодная, поэтому из волоковых оконцев курных изб столбом валил черный дым. По скудным данным, имевшимся в распоряжении Акима Егоровича, предок Януша Тишила содержал постоялый двор. Где тот располагался, они не знали, но наверняка в непосредственной близости от местного рынка. У самых стен города они увидели военный лагерь, состоявший из засаленных кожаных палаток и неряшливых шалашей. Он больше походил на крупное поселение бомжей возле свалки органического мусора, чем на походный городок хорошо организованной и дисциплинированной армии. Тут и там на кострах чадила козлятина и кипела в огромных котлах похлебка. В сваленных, как попало, пищевых отбросах кишели крысы и прочая живность. Закованных в железо дружинников здесь встречалось немного. Гораздо больше было плохо вооруженных крестьян, единственным средством защиты которых являлся большой деревянный щит, за что их и называли щитоносцами.
«Я, честно говоря, надеялся, что мы прибудем раньше, чем армия Миндовга», — сказал Володя Аким Егорович. «Как бы ни возникло проблем с этими вояками, которые больше годны грабить, чем сражаться».
Однако обошлось. Щитоносцы и дружинники, хоть и взирали на вновь прибывших алчущими взглядами, явно желая пошарить в их повозке, но мародерские наклонности сдерживал строгий приказ не чинить обид ни местным, ни приезжим купцам. Постоялый двор Тишилы оказалось найти несложным. Первый же встречный горожанин рассказал, где он находится. Сооружение было весьма солидное по меркам XIII века. Частокол и мощные ворота защищали его от ночных грабителей. Вдоль частокола располагались срубы, служившие складами, в которых дежурила целая армия кошек, не давая грызунам поживиться зерном или крупой. Внутри было очень чисто. Лавки и столы из хорошо отесанных досок, тюфяки незамызганные и кишевшие вшами, а вкусно пахнувшие свежей соломой. Тишила оказался высоким, богатырского сложения человеком, который в XIII веке мог сойти за настоящего гиганта. Несмотря на разбойничью внешность, он был добродушен и словоохотлив. Сразу поведал гостям последние новости.
«Надо же было принести нелегкое этого дикаря-язычника. У нашего князя дружина всего 4 дюжины воинов, а литвинов вон сколько. Но Изяслав Олегович не дурак. Он решил, что при таком неравенстве сил предпочтительнее договориться, чем драться. И Миндовгу тоже воевать не больно охота. Чего потом с пепелища возьмешь? Да и как подойдет полоцкое войско, нелегко ему будет одновременно сражаться и с теми, и с нами».
В дверь просунулся мальчишка. Сказал, что пироги для княжеского терема готовы.
«Моя жена печет знатные пироги с утятиной, зайчатиной и со всякой прочей начинкой. Даже князь с семейством частенько к своему столу требует. Только вот бы он еще платил за них или в податях послабление дал, совсем хорошо бы было».
«Значит, ты вхож в княжеский терем?» — сразу заинтересовался Аким Егорович.
«Ну, не то чтобы ходил каждый день. Однако, если надо шепнуть веское слово нужному человеку, могу поспособствовать».
Отправляясь в 13 век, Аким Егорович составил план очень выгодного торгового предприятия. Новогрудок в то время был богатым городом, имевшим обширную торговлю чуть ли не со всем светом. В домах бояр, купцов и даже многих ремесленников византийское стекло давно сменило плохо пропускавшую свет слюду. Оконное стекло в 13 веке было товаром заморским и потому недешевым. Зато в 20-м стоило сущие гроши. Профессор купил на одном из мальцовских заводов партию отменного оконного стекла. В Новогрудке он планировал продать его за серебро и на выручку приобрести изделия местных ювелиров, которые можно будет сбыть в 20-м или 21-м веке с ощутимой добавкой за раритетность. В результате получалась торговля с баснословным наваром. Однако у Аким Егорыча было припасено не только оконное стекло. Большие надежды он возлагал на украшения из муранского стекла, купленные им в Венеции во время последнего путешествия в Италию.